Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi wa man wala maba. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, фаслун фи дикри масаиль ухра. Говорит раздел, в котором упоминаются оставшиеся вопросы наследства. Первый вопрос, аль-гарка, валь-хадма, валь-харка, ва ма ашбаухум. Как поступать с теми, которые погибли в массовой гибели? Как если массово затонули или массово оказались под завалами, валь-харка, или массово сгорели, ва ма ашбаухум и тому подобное. Говорит, валь-максуд мин зикри хауля, аннахум ямутуна джамаа, ва байнахум таварус. Говорит, смысл этого вопроса в том, что помирает или погибает целая группа людей, так, что между ними есть взаимное наследство. То есть, допустим, помирают братья или люди из одной семьи, или родственники и тому подобное. Валя юдра ассабику минхум миналлахик. Но проблема в чем? В том, что при этой массовой гибели неизвестно, кто из них скончался ранее, а кто из них скончался позже. То есть приходит новость, что, допустим, такой-то корабль затонул. Так, или такое-то судно затонуло. Все, которые были на палубе, допустим, утонули. Так, кто из них утонул раньше, кто из них утонул позже, неизвестно. Или приходит новость, что такое-то здание, например, разрушилось. Все, кто был в здании, остались под завалами, скончались. Так, кто из них скончался раньше, неизвестно. Упал самолет, все погибли. Кто из них скончался раньше, кто позже, неизвестно. То есть, как мы говорили, одним из условий наследования является что? Установление факта смерти. Факта, точнее, жизни наследника после смерти наследодателя. Здесь один из них наследодатель, другой наследник. Тот же, кто наследник, он же может быть наследодателем, а тот первый, который наследодатель, может быть наследником. Потому что Аллаху Алям неизвестно, кто из них скончался первый, а кто из них скончался второй. Говорит, وَالْحُكْمَ فِي هَوْلَا الَّذِينَ لَا يُدْرَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَوَّلًا فِي خِلَافٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Говорит, вот относительно постановления этих людей есть разногласия у ученых. То есть, если мы не знаем, кто из них скончался первым, кто вторым, то здесь ученые разногласят. Что делать с наследством этих людей? То есть, брат, понятно, что если известно, что скончался первый этот, а потом второй вот этот вот, тогда первый считается наследодателем, второй считается наследником. Кто-то может сказать, как умерший человек может быть наследником? Он же тоже умер. Какая ему польза от того, что он наследник? Мы говорим, ему польза от того, что он наследник, нет. Но есть польза его наследникам. То есть, если скончались Ахмад и Мансур, Мансур скончался первым, Ахмад скончался вторым. У Ахмада есть наследники. Отсюда получается то, что наследство Мансура переходит кому? К наследникам Ахмада. В доле Ахмада. То есть, Ахмад имеет определенную долю от Мансура в наследстве. Соответственно, его доля сразу от него распределяется на его наследников, так как он тоже скончался. То есть, считается, как будто бы он был жив, взял это наследство и потом скончался. И, соответственно, вот эта доля уже осталась в качестве его уже теперь наследства. Вот этот вопрос ясен или нет? Это если известно, кто умер первым, а кто умер вторым. Но вся проблема в том, что часто бывает так, что бывает неизвестно, кто скончался первый, а кто второй. Говорит Фаминху Манкаль, из ученых есть такие, которые сказали, «Ярису кулли вахидин минху минал ахар ма бакият уарасатихи». Первое мнение в этом вопросе, это мнение некоторых из ученых, которые сказали, каждый наследует друг от друга. Ахмад и Мансур скончались в массовой гибели, два брата. Один брат второго, два родных брата, например. Первое мнение говорит, Ахмад наследует от Мансура, Мансур наследует от Ахмада. Вместе с наследниками остальными. То есть у Мансура есть другие еще наследники, живые, которые не остались под завалами. Нормально себе живут в своих домах. И Ахмад вместе с ними тоже наследник. Но Ахмад скончался вместе с ними. Вместе с кем? С Мансуром. Вместе со своим наследодателем. Говорят, Мансур дает наследство Ахмаду, а также другим своим наследодателям. И наоборот, Ахмад дает свое наследство Мансуру и своим наследодателям, которые остались живыми. Говорит, «Илла анну ля ярису мингу илла мин кадими малихи, дуна хадисихи алляди варисау мин мейитин маа». Но что происходит? То, что Ахмад наследует от Мансура, а Мансур наследует от Ахмада только старое имущество. Не наследует то имущество, которое он только что получил от Ахмада. То есть, а то получится, что Мансур получил от Ахмада, потом Ахмад наследует от Мансура наследство, в котором уже есть его ахмадовское наследство, которое только что перешло к Мансуру. Здесь говорит, нет, так не пойдет. Ахмад наследует от Мансура только то, что было в имуществе Мансура без перехода наследства Ахмада к нему. И Ахмад наследует, наоборот, от Мансура то же самое, только, что называется, голое наследство Мансура. Без участия наследства Ахмада, которое перешло к Мансуру. Это первое мнение в этом вопросе. Говорит, «Хазал каулю сабата ан Умар радиаллаху анху». Это мнение пришло достоверно от Умара ибн Хаттаба радиаллаху анху. И это мнение также Шурейха, Ибрагима ан-Нахаи, Аш-Шааби, Ияса, Ата ибн Аби Рабаха, Аль-Хасана аль-Басри, ибн Аби Лейли, имама Ахмада, а также Исхака. Ва минху ман кали, второе мнение в этом вопросе, это мнение других ученых, которые сказали, لا يرث واحد منهم الآخر وكل واحد منهم يرثه بقية ورثته. Один от другого не наследует, но от каждого наследуют его живые наследники. От Ахмада наследуют его живые наследники, которые остались и под завалом не попали. У Мансура наследуют его живые наследники, которые остались живых и не попали под завалы. А друг от друга ни Ахмад, ни Мансур не наследуют. Говорит, «Уада قَوْلُ زَيْدِ ибн Сабит» – это мнение достоверно пришло от Зейда ибн Сабита. «Уова Сабиту нан» – и это мнение является достоверным от него. «Уануқиля ан гэри имена сахаба» – а также это мнение передается от других сподвижников. И это мнение также Умара ибн Абдул-Азиза, Абу Зинада, Азугри, Аляузаи, Имама Малика, Шафи, Ахмада в одном из ряд от него, а также ханафитов. «Ухуджатухум» – и довод какой у второго мнения? «Анна мин шурутль эрс ан юалама хаятуль варис бада моутиль муаррис». То, что одним из условий получения наследства является то, чтобы мы установили факт жизни наследника после смерти наследодателя. А здесь вот этот вот факт жизни установлен или нет? Нет, мы не знаем, кто остался в живых, а кто скончался первее. То есть, кто скончался первее, Мансур или Ахмад, мы не знаем. И не можем определить, кто из них наследодатель, а кто из них наследник. А раз так, раз условия нам передача наследства не установлена, соответственно, что наследство не передается. Уашарту гауна мавкут, видишь, условие, говорит, здесь утеряно. Уаза ковлю васаваб Аллаху алям. И правильным является вот это вот второе мнение в этом вопросе. Значит, если несколько человек, родственники, два или больше, погибают одновременно в какой-либо ситуации, либо под завалами, либо крушением самолета, или тем, что затонуло, допустим, судно и тому подобное, или при землетрясении, или при массовом пожаре и так далее. Если нам неизвестно, кто из них скончался первый, а кто второй, то они считаются посторонними людьми друг от друга, друг для друга и не наследуют друг от друга. Как сказал Ар-Рахаби, «Ва-отдагум ка-аннахум аджаниб», и считая их, как будто бы они аджаниб, то есть как будто бы они посторонние друг для друга люди и не являются наследниками друг для друга. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос – таурис аль-хунса. Как происходит наследство относительно хунса? Хунса – это кто такой человек с неопределенным полом? Говорит, хунса – гуа ман лаху аляту зукура ва аляту люнуса. Хунса – это такой человек, у которого два половых органа, как мужской, так и женский. Ау лаху сукбун ля южби гуахидан мин хума. Или у него есть что-то, то есть вместо полового органа, которое не подобно ни мужскому половому органу, ни женскому. То есть человек с неопределенным полом. وحكم الخنثى أنه إذا تميز بأن يكون البول من إحدى الآلتين دون الأخرى فيحكم له بها عند أهل العلم. Как поступать с таким человеком? Говорит, ученые указывают на то, то есть определяется пол человека, по какому или из какого, точнее, полового органа он производит мочеиспускание. То есть, если производит мочеиспускание, фаинкан ябулю мин аляти закар, вариса аля анну закар. Видишь, если он производит мочеиспускание из мужского органа, то он получает наследство как мужчина. Ваинкан мин аляти унса, вариса аля анну унса. Если же он производит мочеиспускание из полового органа женщины, то получает наследство как женщина. Закара залика ибн аль-Мунзир ва гайруху мин ахлиль ильм. На это указал ибн аль-Мунзир, а также другие обладатели знаний. Фаинбаля минхума джамиан, если же он мочится из обоих половых органов, ятубира аль-асбах анда джумхури ахлиль-ильм, то большинство ученых считает то, что его пол соответствует тому, из какого полового органа мочеиспускание происходит первее. Вайнудима сабик фаатубира балдум или фаатабара балдум аль-аксар. Если же, говорит, из обоих половых органов мочеиспускание происходит одинаково по времени, то смотрят, из какого органа выходит мочи больше. Уакауля Ахмад фиривая. Это мнение имама Ахмад в одном из ребят от него, а также Аляузаи, а также двух учеников Абу Ханифы, Уоджун ли Шафиия, и это одно из мнений шафиитов. Вакала Баалдухум ла ютабару биль аксар, уакау ли Шафиия ва Баалдул Ханабиля. А некоторые из ученых сказали, мы не смотрим на то, из какого полового органа мочи выходит больше. И это мнение шафиитов и некоторых ханбалитов. قلت لشيخ فهمت الحزام ويظهر أن الاعتبار بالأكثر ولا لا نعم ويظهر أن لا اعتبار بالأكثر ولا بالأسبق والله أعلم. Говорит, то, что кажется более верным, то, что не нужно обращать внимание на то, из какого полового органа мочеиспускание происходит быстрее или из какого органа происходит больше. والله أعلم. И одному Аллах лучше знает. И на самом деле это хороший метод. То есть, если из двух половых органов человек мочится и невозможно определить по этому фактору, мужчина он или женщина, то можно определить по этим понятиям. То есть, из какого происходит мочеиспускание быстрее, или из какого происходит мочеиспускание больше. И это лучше, чем оставлять этого человека без определения пола. Говорит, «Уайдалям ятамайез аль-хунса, азакарун гуа унса». Теперь другой вопрос. Если же все-таки не получается определить пол этого человека, мужчина он является или женщиной, «Улкиф аль-амр хатта яблюга фататабайяна фи аламат ар-риджаль ау аламату ниса». Говорит, то в этом случае вопрос наследства мы оставляем в стороне, пока этот человек не достигнет совершеннолетия и не выявятся у него определенные признаки, либо мужчин, либо женщин. وإذا احتاج إلى قسم الميراث قبل ذلك قسم الميراث على تقديرين. Говорит, то есть какие признаки женщин, как, допустим, грудь или женский голос, признаки мужчин, как волосяной покров, допустим, что обширный, например, или тоже грубый голос и тому подобное. Говорит, وإذا احتاج إلى قسم الميراث قبل ذلك قسم الميراث على تقديرين. على تقدير كونه أنثى وعلى تقدير كونه ذكرا. Говорит, если же, то есть наследники требуют деления наследства и не хотят ждать, пока этот человек, то есть достигнет совершеннолетия, то в этом случае, говорит, наследство делится. Но как оно делится? Мы смотрим, то есть представляем, что этот человек является женщиной, и смотрим, сколько он должен получить наследство. Потом представляем, что он является мужчиной, и смотрим, опять, сколько он должен получить наследство, если он мужчина. Сумма юрта гуа ва бакияту лвараса акаллун насабей мин аль масалатейн. Потом как ему, так и всем остальным наследникам дается минимальная доля. Минимальная доля, а остальная ва юкафу лбаки хатта ятабайяна ламр. Говорит, а остальное пока откладывается в сторону, пока не станет понятным, каков пол этого человека, чтобы потом уже доделить, что называется, остатки. Вот этот вопрос понятен или нет? Как поступается, если пол человека все-таки определить не получилось? Вайнмата кабля лбулюх, уайса лвораса минат табайюн. Если же, говорит, человек вот этот вот скончался до совершеннолетия, или произошло такое, то что он достиг совершеннолетия, но никаких признаков так и не объявилось. Или они объявились, но появились, допустим, и мужские признаки, и женские. Опять не получается определить, какого он пола. Фаджама мин ахлиль ильми якулюн, то в этом случае целая группа ученых говорит, ярису нисфа мирас закар ва нисфа мирас унса. В этом случае он получает пол наследства мужчины и пол наследства женщины. То есть не получает наследство ни мужчины, ни женщины, но берет половину того и половину этого. Вада кулю шааби, и это мнение аш-шааби, а также ибн Аби Лейли, а также имам Ахмада, Суфьяна Саури, маликитов, ахлиль Мадина, то есть ученых Медины, у ахлиль Мекки и ученых Мекки. И действительно, это мнение является наиболее верным и наиболее справедливым. Потому что мы не знаем, мужчина он или женщина. Что делать? Поэтому он получает наследство как полумужчина, полуженщина. Получает пол наследства мужчины, пол наследства женщины. А остальное уже делится среди наследников. Говорит وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالتيه وأعطى الباقي الورث الآخرين. Второе мнение в этом вопросе — это мнение Абу Ханифы, который говорит, ему мы отдаем минимальное, то есть смотрим, в каком случае он получает минимальное наследство, в случае, если он женщина или в случае он мужчина, и отдаем ему минимальное наследство, а остальное отдаем родственникам. Ва'атау Шафии, и третье мнение в этом вопросе — это мнение имама Шафии, а также Абу Саура, Дауда и Нуджарира, аль-Якин. Говорит имам Шафии, мы даем ему якин, то, в чем мы убеждены, то есть минимальное. Ва'укиф аль-баки хатта ятабайяна аль-амр ау ясталиху. А остальное, говорит, откладывается, пока все-таки не станет известным его пол. Или же, если его пол не станет известным, тогда они достигают сульха, то есть перемирие между собой. То есть договариваются определенным образом, как они будут делить это наследство. Говорит и то, что кажется более верным мнением в этом вопросе, это мнение первое. То, что он получает наследство как половина, то есть половина наследства мужчины и половина наследства женщины, а остальное раздается остальным наследникам. Значит, брат, что касается хунсы, то относительно него может быть три положения. Какие три положения? Это итог. Первое положение, то, что его пол можно определить по мочеиспусканию. Либо потому, из какого полового органа он мочится, либо потому, из какого полового органа мочеиспускание происходит быстрее, чем из другого, либо по количеству мочеиспускания из двух половых органов. Это первое. Если это возможно, и возможно определить его пол, то все. Ему приписывается определенный пол, исходя из этих признаков, и он получает наследство, исходя из этого пола, как мужчина или как женщина. Теперь вторая ситуация, когда этого мы выяснить не можем. То есть не можем по этим признакам выяснить пол. Либо все происходит одинаково, либо все происходит по-разному и тому подобное. То есть нет какой-то определенной привычки, так, или определенного обычая. Так, если нет, тогда что происходит? Тогда происходит вторая ситуация. То, что мы ждем, когда этот ребенок с неопределенным полом вырастет, станет совершеннолетним, и, соответственно, у него выявятся различные признаки, либо мужчины, либо женщины. И тогда мы уже сможем определить, какого он пола. В этом случае как поступать? Либо наследство вообще не делится, остается, если на это все согласны. Если же наследники требуют наследства, тогда мы смотрим, какая ситуация для этого хунса, для этого человека с неопределенным полом лучше. А точнее что? Хуже, наоборот, минимальнее. Если бы он получил как женщина, если бы он получил наследство как мужчина, отдаем ему минимальное и отдаем также наследникам минимальное. Смотри, ему отдаем минимальное, худший вариант. А относительно наследников смотрим то, что для них худший вариант. Даже если это для этого хунса будет лучший вариант. Даем этим худшее, этим, и этому тоже даем худшее. Остальное что с ним делаем? Остальное укрифа, то есть откладываем в сторону и ждем этого совершеннолетия. Когда он станет совершеннолетним, определятся определенные признаки, и мы сможем определить, мужчина или женщина, потом смотрим, что делать с оставшимся наследством. И его уже доделим до конца, исходя из того, кем он все-таки или какой его пол все-таки определился. Понятно, это вторая ситуация. И третья ситуация какая? Когда мы отчаялись от того, чтобы выяснить его пол. Либо он не дожил до совершеннолетия, скончался раньше, либо дожил, но у него не выявилось либо никаких признаков, либо выявились признаки и те, и эти. В общем говоря, его пол был не определен. Тогда в этом случае как поступается? Тогда в этом случае он получает наследство, пол наследства мужчины, пол наследства женщины. А остатки раздаются в нормальном порядке оставшимся кому наследникам. Вот это вот итог относительно кого? Хунса, относительно человека с неопределенным полом. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Таурис аль-хамль. Как происходит деление наследства относительно плода, который в чреве матери? Говорит, изамат аль-инсан аля хамлин или анхамлин ярисву. Если человек скончался, и после него один из наследников, никто иной, как плод в чреве матери. Говорит, ухкиф аль-амр хатта юла у этого ед. В этом случае наследство откладывается и не делится, пока ребенок не родится и не станет известно, какого он пола. Почему? Потому что, допустим, если человек скончался и оставил жену беременной, оставил беременную жену, то вот этот вот ребенок, который в чреве матери, может родиться живым, может родиться умершим. Если он родится живым, то он наследник. Если он родится умершим, то он не наследник. Он может родиться мальчиком, может родиться девочкой. Если он будет мальчиком, то он сын, получает определенное наследство. Если он родится девочкой, то эта дочь определенную другую долю получает. Может родиться два мальчика, может родиться две девочки, может родиться мальчик и девочка и тому подобное. То есть, исходя из всех этих ситуаций, деление наследства может быть различным. Поэтому, говорит, здесь наследство не делится, но откладывается в сторону, пока не произойдут роды и не станет понятно, кто родился, родился ли вообще или нет, живой или мертвый и так далее. Говорит, фа ин талаба аль-варасату биль кисма кабля залика уджибу ляха. Но если, говорит, другие наследники не согласны ждать, пока эти роды произойдут, но хотят поделить наследство пораньше, то мы отвечаем им на это и позволяем им разделить наследство. Но каким образом мы его делим? Фаюртаман ляюн кысу аль-хамлю шеан мирасаху камилян. То мы смотрим, каковы наследники, которые уже, что называется, рожденные живые люди. Так, кто они такие относительно вот этого вот плода? Смотрим. Этот плод, если родится, худший вариант для наследников. Смотрим для наследников худший вариант. Смотрим, если есть такие наследники, которые в любом случае получают свою застывшую долю наследства, кто бы ни родился, то мы им эту долю сразу отдаем. Допустим, бабушка. Бабушке без разницы, кто родится. Дочь родится, сын родится, два сына родятся, две девочки родятся. Она все равно получает свою одну шестую часть наследства. Поэтому мы ее отдаем. Говорит далее. Воюртаман юнкису алябалды такадир, акальма юсыбу ментинка такадир. Теперь смотрим других. Этим все отдали, которые получают свои застывшие доли наследства, мы им отдали, они отошли в сторону. Теперь смотрим других наследников. Смотрим, есть некоторые наследники, которые при некоторых обстоятельствах могут быть унижены в своем наследстве. То есть оно может быть у них ограничено. То есть если, например, возьмем кого? Жену, саму беременную женщину. Если плод родится мертвым, получается, что муж скончался, у него нет детей. Соответственно, она получит сколько? 1/4 часть наследства. Если же ребенок родится живым, кем бы он ни родился, мальчиком или девочкой, она получит 1/8. Потому что получается, что у умершего наследодателя есть ребенок. Теперь, какую долю мы ей дадим? Мы ей дадим минимальную долю, худший вариант для нее. Даем ей 1/8 часть наследства, потом смотрим. Если вдруг при родах ребенок родится умершим, неживым, соответственно, наследником не будет, то этой жене мы потом додадим еще 1/4 часть наследства, а точнее еще 1/8 часть наследства, чтобы все вместе у нее получилось 1/4. Но, говорит, из двух возможных вариантов мы даем ей пока или другим наследникам наихудший вариант. Вот это вот ясно или нет? Это, иншалла, понятно. Далее, говорит... وَمَنْ يَسْقُطُ بِتَقْدِيرٍ مِنْ تَقَدِيرَ الْحَمْلِ لَا يُعْطَ شَيْئًا. Смотрим остальных наследников. Если есть такие наследники, которые выпадают при определенных обстоятельствах, если родится мальчик, например, кто-то выпадает, или девочка, кто-то выпадает, в этом случае мы ему пока ничего не даем. Потом смотрим, если такой случай все-таки получился, то он так и останется без ничего. Если же получился другой вариант для него, более наилучший, то даем ему ту долю, которую он заслужит. Вот эти вот, брат, три ситуации. Четвертой ситуации быть не может. Знаешь, как мы поступаем? Если человек скончался и после себя оставил наследующий плод, который находится в чреве женщины, и он, если родится живым, будет наследником от этого наследодателя. Так, это обязательно его ребенок или нет? Не обязательно его ребенок. Может быть, его ребенок, может быть, брат его родится, может быть, сестра и тому подобное. Может быть, кто угодно. Многие из наследников могут быть в чреве женщины. Теперь смотрим на наследников. Если наследники требуют, говорят, мы хотим разделить наследство сейчас, не хотим ждать родов и тому подобное, то мы отвечаем им на это и соглашаемся. Говорим, хорошо, давай поделим наследство. Смотрим. Поднимите руки те, которые получают застывшую свою долю, кто бы ни родился. Поднимают 1-2 человека, допустим. Говорит, я получаю 1/6 в любом случае. Я получаю, допустим, такую-то в любом случае. Мы ему сразу ее отдаем. ему сразу эту долю отдаем, он отходит в сторону. Потом говорим, теперь поднимите руки те, которые получают наследство в любом случае. Но в одном случае могут получить большую долю, а в другом случае меньшую долю. В зависимости от того, кто родится. Один поднимает руки. У тебя между какими долями и какими? Между 1/8, между 1/4. Забирай меньшую, 1/8. У тебя между 1/3, между 1/6. Допустим, мама. Мама сколько получится? Например, у покойного нет ребенка. Если родится вот этот вот ребенок, то мама получит вместо 1/3, 1/6. Потому что получится есть на следующее ответвление. Мама поднимает руку и говорит, я получаю в любом случае наследство. Но просто сколько, Аллаху алям, либо 1/6, либо 1/3. Мы говорим, на, пока возьми 1/6, потом посмотрим. Если родится ребенок умерший, не наследник, то мы тебе еще 1/6 додадим, и у тебя все вместе получится 1/3. Если же ребенок родится все-таки живым, то ты так и останешься своей 1/6 части, мы тебе ничего не добавим. Теперь поднимите руки те, которые при некоторых обстоятельствах могут вообще оказаться перекрытыми, ничего не получить. Как, допустим, дядя. Если ребенок родится, он будет сын, тогда дядя перекроется. Дядя перекроется. Или брат родится, допустим, у покойного. Тогда дядя тоже перекрывается. Дядя поднимает руку. Я могу остаться без наследства, но могу что-то получить, остатки. Мы ему в любом случае ничего не даем, потому что его минимум какой? Ноль. Минимум его ноль. В некоторых обстоятельствах он может остаться без ничего. Поэтому мы говорим, извини, пока мы тебе ничего не даем, потом смотрим. Если родится для тебя лучший вариант, и у тебя все-таки что-то из наследства перепадет, тогда мы тебе его дадим после родов. Если нет, тогда нет. Вот этот расклад понятен или нет? Расклад, иншаллах, простой, ничего сложного в нем нет. Дальше, и теперь еще один момент. وَإِذَا كَانَ لِلْحَمْلِ شَرِيكٌ مَوْجُودٌ فِي الْفَرْضِ أَوْ التَّعْصِيبِ هَلْ يُدْفَعُ إِلَيْهِ شَيْءٌ или لَهُ شَيْءٌ. Говорит, а если, говорит, у плода в чреве есть соучастник, что называется, напарник, который тоже участвует в наследстве, то дается ему что-либо или нет? Как понять этот вопрос? То есть, рассматриваем ли мы этот плод как то, что он родится только один, либо мальчик, либо девочка. Или мы смотрим возможность того, что родятся два мальчика, или две девочки, или мальчик и девочка, или три мальчика, три девочки и тому подобное. Говорит, в этом вопросе уже есть разногласие. Аксру ахлил ильм, аля анну юкаф лил хамль шей, ва юдфа ли шуракаихи аль бакы, ва укол ахмату шафи фирива, ва лейс, ва ханафи, ва ахари. Здесь брат не только в чреве имеется в виду, может быть живой. Например, есть брат. Если этот ребенок родится каким? Живым, то он получится брат, этот второй брат, два брата. Делит уже как? По половине. Если же родится мертвым, он единственный брат и тому подобное. Большинство ученых говорят, то, что мы откладываем для плода, с учетом того, что там несколько плодов, не один плод. Говорит, и это мнение имама Ахмада, а также Шафии в одном из раятов от него, также Лейса, Ханафитов и других. وقال بعض أهل العلم, а некоторые из ученых сказали, لا يدفع لشركاء شيء, لأن الحمل لا حد له, وقول للشافعي والأرجح عند المالكية. Второе мнение в этом вопросе от некоторых ученых, которые сказали то, что возможным соучастникам не дается ничего. Почему? Потому что в чреве женщины может быть несколько плодов. Может быть два плода, может быть три, и нет этому границы какой-либо известной установленной. Это мнение, или одно из мнений имама Шафии в этом вопросе, и наиболее достоверное мнение у маликитов. Ихталяф аль-кайлюна биль-вакф, кам юкаф. Теперь те, которые говорят, что мы все-таки откладываем кому-то из наследников и тому подобное оставшуюся часть, то мы смотрим, сколько откладывать. Фазаба джама мин ахли аль-ильм иля анну юкаф насыбу закарейн ау унсаейн айюхума кана аксар. Ва кавлю Ахмад ва Мухаммад ибн аль-Хасан. Говорит, в этом случае целая группа ученых считает, что нужно рассматривать этот плод как то, что возможно, что родится два мальчика или две девочки. Это мнение имама Ахмада, Мухаммада ибн аль-Хасана, аш-Шайбани в этом вопросе. Второе мнение, это мнение Шарика аль-Кады, который сказал, насыбу арба, у кавля Аби Ханифа Шафи. Нужно рассматривать плод, как будто родятся четыре. То есть, возможно, что родится четыре мальчика или четыре девочки. Так, это мнение кого говорит? Абу Ханифа также и имама Шафи. То есть, кроме Шарика. Вакал аль-Лейс у Абу Юсуф насыба гулямин. А Лейс ибн Саад, а также Абу Юсуф сказали, будем рассматривать плод, как будто он один. То есть, как будто он родится один. То есть, как мы сказали же, вот здесь нам нужно что делать? Тахдир делать, то есть, прикидку делать, кто родится, мальчик, девочка, живой, мертвый и тому подобное, для того, чтобы наследникам что-то дать. Как это определить? Сколько детей мы должны считать? Сколько мы должны рассматривать? Говорит, кто-то говорит два, кто-то говорит четырех, кто-то говорит одного. وَصَوَابُهُ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ. Но правильно является мнение первое, что мы рассматриваем, как будто может родиться мальчик и девочка. Или мальчик-мальчик, или девочка-девочка. Помните, это в книге «Файат фи'ль миль фарайд» мы считали это в качестве таблиц. Рассматривали несколько значений. Закар-закар, унса-унса, закар-унса, унса-закар. Если родится мальчик-мальчик, девочка-девочка, мальчик-девочка, девочка-мальчик. Таким образом, потом выясняли, что срединное число. и срединное число уже выдавали. Говорит, «Лянна уладата иснейн яхсулю бекасра, фахты тала дуна ма фаукаху Аллаху алям». Потому что рождение двоих детей бывает часто. Рождение троих, четверых – это уже очень редко. Но часто такое, что рождаются у женщины два плода. Поэтому, говорит, что необходимо рассматривать этот плод, как будто там может быть два мальчика или два девочки, или один мальчик, один девочка и так далее. Аллаху алям, я одному Аллаху лучше известно. Вопрос с плодом ясен, иншалла, или нет? Иншалла, ничего сложного в нем нет. Далее. Следующий вопрос. Шуруту таурисиль хамль. Говорит, каковы условия получения наследства плодом? То есть, получает ли плод наследство в любом случае или нет? Говорит, ярисуль хамль бишартейн. Говорит, плод наследует, исходя из двух условий. Аль-ауаль, первое условие. Ан юалама анну кана мауджудан халяль маут. Вот это условие является очень важным. Чтобы мы знали о том, что этот плод был существующим на момент смерти наследодателя. Мы должны знать, что женщина была беременной тогда, когда наследодатель скончался. При этом, брат, без разницы, была вдохнута душа в этого плода или не была вдохнута душа. Даже если он был в состоянии нутфы, то есть капли, которые в матке женщины или в чреве женщины, то этого уже достаточно, чтобы он считался плодом. Так, теперь вопрос, как определить, беременность была на момент смерти наследодателя или нет? Говорит, «Ва юаляму заалика биатибар акалли муддатиль хамль». Это, говорит, можно узнать, исходя из того, каков минимальный срок беременности. «Ва хия ситтату ашхур», а это 6 месяцев, нам это билиджма, по единогласному мнению ученых, минимальный срок беременности женщины это 6 месяцев. «Ва биатибар аксарихи», а также исходя из его максимального срока. Нам максимальный срок беременности, по более правильному мнению, 4 года. 4 года это максимальный срок беременности у женщин из людей, что называется, так, из у дочерей Адама, алейхиссалям. Теперь вопрос, как мы узнаем, исходя из 6 месяцев или из 4 лет, была женщина беременной на момент смерти наследодателя или нет? Смотрим, если наследодатель скончался, с этого дня, если женщина родила в течение 6 месяцев, значит она была беременной на момент смерти наследодателя. Если родила позже, на 7 месяце, на 8 после его смерти, то мы уже не можем утверждать о том, что она была беременной на момент смерти наследодателя. Естественно, кроме как если этот наследодатель ее муж, допустим, после смерти мужа была в доме у своих родителей, никуда не выходила, то есть известно, что прелюбодеяние не делала, и не могла родить ни от кого, кроме как от этого своего мужа, и родила, допустим, через 8 месяцев после его смерти. То есть оказалось, зачатие произошло, допустим, и человек скончался, может быть, через неделю, через 2 дня, через 3 дня. И женщина родила после этого через 8 месяцев, через 9 месяцев. Этот ребенок может считаться как тем, который был во время смерти наследодателя. Потому что наследодатель муж, и она не могла родить ни от кого, кроме него. Но речь может быть идти о чем, когда наследодатель не является мужем. В смысле, если человек скончался, он оставил после себя беременную маму, которая родит кого ему? Брата по матери или родного брата. Или оставил беременную жену своего сына, которого сына тоже уже нет. Сын, допустим, что? Жена забеременела, сын скончался. Потом наследодатель, то есть отец этого сына тоже скончался. Вот эта женщина кого родит в итоге? Родит внука этого умершего наследодателя. Правильно или нет? Внук у нас наследник или не наследник? Внук у нас наследник. Так вот здесь уже определяется по этому фактору. Смотрится, через сколько месяцев родила женщина. Если она родила, допустим, через в течение 6 месяцев или меньше, через 4 месяца, через 3 месяца после смерти наследодателя, значит, на момент смерти она была уже беременной. На определенной стадии, на 3 месяцах, на 4 месяцах, на 5 месяцах и тому подобное. Если же она родила позже, на 7 месяце, на 8, то есть через 7 месяцев, через 8 после смерти наследодателя, мы не можем быть уверены, что она была беременной на момент смерти наследодателя. Тут, брат, также идут другие тоже признаки есть. Как, допустим, что? Как, допустим, рост живота, например, и тому подобное. Если эти факторы установлены, то эти тоже признаки могут идти как косвенные доказательства на то, что женщина была беременна на момент смерти наследодателя. И максимальный срок 4 года. Если женщина родила в течение 4 лет после смерти наследодателя, то это может быть его ребенок, если он являлся мужем, допустим. И она никуда не выходила, то есть прелюбодеяние не совершала, то это может быть воспринято во внимание. И этот ребенок может быть приписан как его сын, и соответственно что? И, соответственно, будет наследовать в качестве наследника. Если же он родился уже через 4 года и больше, тогда он не является его сыном. Говорит «Вахталяфу фи аксарихи фамину манкаль», что касается максимального срока беременности, то относительно этого есть разногласие. То, что мы сказали 4 года, это по более верному мнению. А вообще в этом вопросе есть разногласие. «Фамину манкаля санатейн». Некоторые из ученых сказали, максимальный срок беременности женщин из дочерей Адама – это сколько? 2 года. «Вамину манкаль». Другие ученые сказали «саляс санават» – 3 года. «Вамину манкаль арба санават». Некоторые сказали 4 года. «Вамину манкаль хамс». А некоторые сказали 5 лет. «Вазакара баллум анну лям юджат хамлюн фи акстер мин арба санават фа атабаруху Аллаху алям».
А некоторые из ученых указали на то, что на практике не зафиксировано беременности больше, чем 4 года. То есть беременность в 4 года зафиксирована, и людей, которые рождались после 4-летней беременности, мы перечисляли и называли некоторые примеры этому, когда изучали книгу «Альфаэт фээльмель фараэт». Это зафиксировано и установлено, отсюда ученые взяли, что максимальный срок беременности 4 года. И естественно, если будет точно установлено, что какая-то женщина родила больше, чем через 4 года, и она действительно была беременной больше, чем 4 года, то это будет новый, что называется, новый рекорд, новая планка, так? Новый максимальный срок, если такое произойдет. А пока такого не произошло, максимальная беременность считается 4 года. Вот это рабалдум анну лям юджит нам, это читали. Асани, второе мнение в этом вопросе, антабааху умму хайян хаятан мустатырра. Второе мнение, говорю. Второе условие того, чтобы ребенок, то есть плод в чреве матери, был наследником, это то, чтобы он родился и прожил хаятан мустахтирра, то есть утвержденной жизнью. Лиль хадис аль-лади фи ль-баб. Это из-за хадисов, который в главе, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Иза стахалля ль-маулюду урриса», говорит, если ребенок родился и вскрикнул урриса, то он получает наследство. То есть его крик указывает нам на то, что он родился живым. И после того, как родился, прожил определенное время, будь то секунда или мгновение и так далее, но прожил твердой жизнью. وقد اتفق أهل العلم على أن إذا وضعته ميتا لم يرث واتفقوا على أنه إذا استهل صارخا ورث. Говорит, и в этом вопросе два единогласных мнения. Первое единогласное мнение, то что если женщина родит ребенка мертвым, то он не наследует. Второе единогласное мнение, что если женщина родит ребенка и он вскрикнет при родах, точнее после родов, тогда он наследует. В этом вопросе два единогласных мнения. Уахталяфу фима сиваль истигляль. Говорит, что же касается, если ребенок родится и не вскрикнет, а произведет какое-то другое действие. Допустим, заплачет, или, например, что чихнет, или, допустим, будет двигаться, или еще какие-либо действия сделать, или будет глаза открывать, закрывать, то есть моргать. Считается это за признак жизни или нет? Говорит, фазаба джаман минахли ляль, или анну ля ярис, хатта истагилля сарихан. Целая группа ученых считает в этом вопросе, то, что он не получает наследство, пока не вскрикнет. То есть, если он вскрикнет, все, считается его жизнь зафиксированной. Если же он не вскрикнул, а делал какие-то другие действия, то его жизнь не считается зафиксированной. Это мнение Саида ибн Мусаиба, Ата, Шурейха, Аль-Хасан Аль-Басри, ибн Сирина, Ибрахима Ан-Нахай. Это мнение имама Малика, Абу Убейда, имама Ахмада, в известном мнении от него, а также мнение Исхака. Далее, второе мнение в этом вопросе وَذَهَبَ بَعْضُ عَلِ الْعِلْمِ إِلَى تَوْرِسِهِ إِذَا حَدَثَ مِنْهُ أَيُّ صَوْتٍ تُعْلَمُ بِهِ حَيَاتُهُ. Второе мнение в этом вопросе, это мнение также некоторых ученых, которые сказали, что не обязательно, чтобы ребенок вскрикнул. Но любой голос, который он подал, любой звук, который он подал, считается признаком жизни. Как мы сказали, заплакал, засмеялся, чихнул и тому подобное. Говорит «Каль-утас валь-бука уагейрихима». Видишь, как чихание, плач или что-либо иное. Это мнение Азугри, Аль-Касима и имама Ахмада в одном из ревиатов от него. «Вазааба джаму мин ахли аль-ильм». И третье мнение в этом вопросе, это мнение также целой группы ученых, «Иля Таурисии». Искали то, что он получает наследство. «Иза улимат хаяту бисоутин ау бихарака ау бириба». Если его жизнь была узнана любым признаком жизни, будь то подачей голоса, или движением, или тем, что он начал сосать грудь своей матери. «Ау бигэри залика» или какими-то другими способами. Это мнение Суфьяна ас-Саури, аль-Узаи, имама Шафи, Абу Ханифа, Дауда аз-Захри, а также ибн Хазма. «Уазал кавлю ас-саваб» и это третье мнение является наиболее верным. «Лянна аль-максуда гуль ильм бихаятихи». Потому что цель от этих признаков узнать, был он живой или нет. Вадалика яхсулю бикуллима зукера валлаху алям. И это, говорит, узнается по любому признаку, который был упомянут выше. Второе мнение от третьего мнения чем отличается? Приверженцы второго мнения говорят именно голос. То есть должен был быть подан голос. Либо заплакал, либо засмеялся, либо чихнул, либо скрикнул. Это называется как? Подал признак жизни голосом. Говорит, любые другие признаки жизни не засчитываются. А приверженцы третьего мнения говорят, нет, другие признаки жизни тоже засчитываются. Как если он двигался. Просто не просто двигался, так что он вышел из тесного, что называется, естественного места на широту и разложил, допустим, руки. Этого недостаточно, потому что такое может сделать и мертвый ребенок. То есть его руки могут разложиться по инерции. Но имеется в виду таким движением, которое действительно указывает на его жизнь. Или моргал, например, или взял грудь и тому подобные какие-то другие признаки жизни. Все это, говорят приверженцы третьего мнения, тоже засчитывается за определение того, был он живым на момент рождения или не был. И вот это третье мнение является более верным. Почему? И то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Иза стахалля аль-маулюду урриса» или «Иза стахалля аль-маулюду саарихан урриса», это не для того, чтобы указать, что только крик, только крик является признаком жизни. Но чтобы указать на то, что крик является признаком жизни, и если будет какой-то другой признак, то это тоже пойдет. Но то, что суть от этого узнать, ребенок был живым или нет. Значит, какие два условия того, чтобы плод, находящийся в чреве матери, наследовал. Говорим, первое условие, чтобы было известно, что женщина была беременной на момент смерти наследодателя. При этом, как мы сказали, не ставится условием, чтобы в этот плод была вдохнута душа. И даже если он будет в качестве нутфы, то есть капли, уже достаточно считаться, чтобы он считался плодом. Это первое условие. И второе условие какое? Чтобы он родился живым. Чтобы он родился живым и подал признак жизни. Чтобы мы могли определить, родился он живым или нет. Если он родился живым, то он считается наследником. Даже если сразу после этого скончался. Опять, кто-то может спросить, какая польза тогда от того, что он наследник? Мы говорим то, что у этого ребенка есть свои наследники. То есть, если он родится живым, он личность, правильно или нет? У него есть братья, у него есть сестры, у него есть мама, у него есть папа, у него есть такие-такие дяди есть и так далее. Соответственно, все, что он взял в качестве наследства, перейдет его наследникам, как от наследодателя. Поэтому этот факт является очень важным. Вот эти вот два условия являются важными условиями. Далее. И последний вопрос на сегодня. «Иза хараджа балдуху фастагалла сумма мата битамами инфисалихи». Говорит, если ребенок родился лишь частично, то есть пол ребенка вышло при родах, и он закричал. А потом, когда он родился до конца, он уже был мертвым. То есть в процессе родов он скончался. И когда он родился, он уже был мертвым. Но когда он рождался, он подал голос, то есть показал то, что он был жив на момент начала родов. В этом случае он наследует или нет? Говорит мазхаб Ахмад аш-Шафии анну ля ярис. Первое мнение в этом вопросе, это мнение имама Ахмада аш-Шафии, заключается оно в том, что такой ребенок не является наследником. Почему? Потому что он не родился полностью живым. Но когда он родился полностью, он уже был мертвым. Говорят, а называется он наследником, только если родится на этот свет живой. Говорит мазхаб аль-Ханафия анну ярис. Из астагалла бада хуруджи аксарихи. Второе мнение в этом вопросе, это мазхаб ханафитов, которые говорят, что если он вышел, или большая часть ребенка вышла в состоянии, когда он был живым, то он является наследником. Если же нет, то он наследником не является. То есть опять ханафиты рассматривают, что большее меньше. Дальше. Умадабу захири анну ерис, валю хараджа акаллюху. И третье мнение в этом вопросе, это мнение захиритов, которые говорят, что даже если он вышел совсем немного, то есть его вышла лишь небольшая часть, и он при этом был живой, то он является наследником. Вада акраб ли захирит хадис. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, и это третье мнение больше подходит под внешний смысл хадиса. Иза стагалля аль-маулюду урриса. Если ребенок, маулюд, родившийся, закричит, то он получает наследство. Мы говорим, что вынуждены здесь опять шейх Мухаммад ибн Хизам не согласиться и сказать то, что ближе к внешнему смыслу хадиса первое мнение. То, что ребенок родится, если полностью живым, тогда он наследует. Если же он родится лишь частично живым, а на момент рождения его полностью он будет уже мертвым, он не называется наследником. Почему это ближе к хадису? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Иза стагалля аль-маулюду урриса». Если закричит маулюд, а кто такой маулюд? Маулюд – это рожденный. Маулюд переводится на русский язык как рожденный. И наполовину рожденный ребенок не называется рожденным, не называется маулюд. Но он называется маулюдом только если он выйдет полностью и родится полностью. И к тому же, брат, какая тогда разница, почему мы не называем его наследником, когда он в животе матери, но рассматриваем его наследника только после того, как он родится. Если он родился только наполовину, то есть вышел наполовину, он еще не считается родившимся. То есть половина его до сих пор в чреве матери. Поэтому он не заслуживает того, чтобы называться наследником, не заслуживает того, чтобы называться полноценной личностью. Поэтому более верное мнение в этом вопросе, то, что если этот ребенок родится полностью живым, тогда он наследует, если же он родится мертвым, то есть умершим, то он не наследует. Даже если в процессе родов он еще был живой. Этот вопрос также является очень важным. Почему? Потому что происходит такое часто, то что ребенок на момент начала родов бывает жив. И даже часть его выходит, он бывает жив. Но потом либо обматывается его пуповину, или происходит что-либо другое, и он умирает в процессе родов. И на момент его полного рождения он уже оказывается мертвым. Так вот, более правильное мнение, то, что такой ребенок не считается наследником Аллаху Алим. И одному Аллаху лучше известно. Так, осталось у нас несколько вопросов из главы о наследстве. Иншаллах, попробуем разобрать их на завтрашнем уроке, а потом уже перейти к следующей главе биизнилля. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ля илляха илля анта. Астагфируллаха ва атубу илейх.